Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, сегодня наш гость — историк Евгений Белаш, автор сайта warhead.su, с которым практически 100% у нас будет очень тесное сотрудничество, потому что этот сайт собрал очень серьезных историков, многие из которых в своей проблематике первые в мире. Объективная совершенно оценка, а не некая завлекалочка. Итак, Евгений, здравствуйте.
День добрый.
И тема сегодняшняя – это 79-й год, война между Китаем и Вьетнамом. Китайская Народная Республика и Демократическая Республика Вьетнам. Евгений, первый мой вопрос. Можно краткий исторический экскурс, какая была обстановка между этими двумя странами вот именно к этому времени?
Надо начать с того, что эта война очень парадоксальная. Ее часто называют первой социалистической. То есть это была первая война между социалистическими государствами, что тогда привело мир в состояние шока. Такого никто не ожидал. Еще Карл Маркс утверждал, что война между двумя братскими социалистическими странами в теории просто невозможна. И следующий парадокс. До сих пор непонятно, кто же там выиграл. Все утверждают, что выиграли они. И самое забавное, что это была не первая социалистическая война. В 1977 году уже была война между Сомали и Эфиопией, которые тоже придерживались социалистической ориентации. Кроме того, Китай, КНР, многие десятки лет был вернейшим союзником и покровителем Вьетнама. Но, тем не менее, между ними произошла война. Еще когда в Индокитае были французы, Китай всячески помогал вьетнамцам бороться с французами. И Хо Ши Мин, знаменитый лидер Вьетнама, и многие вьетнамские партизаны прятались на территории Китая, это для них было гарантированное убежище. В 50-е годы Китай поставлял массу оружия, автомобилей и другого снаряжения Вьетнаму. Во многом за счет этих поставок, за счет передачи боевого опыта, Вьетнам победил французов, французы ушли из Индокитая, Вьетнам был разделен надвое, и на севере возник достаточно союзный Китаю режим Северного Вьетнама. Вьетнамцы очень хотели объединить страну, и Китай в этом им помогал.
Извините, Евгений, да. В китайском руководстве не было людей, которые рассматривали будущий объединенный Вьетнам как противника серьезного?
Пока еще нет. Но дело в том, что возникли трения, а потом уже и открытые разногласия между Советским Союзом и КНР. И КНР, и Советский Союз много помогали Вьетнаму, Северному Вьетнаму, но Советский Союз мог поставлять новейшую технику, то есть сверхзвуковые истребители МиГ-21, зенитные ракетные комплексы. Китай мог поставлять только гораздо более простую технику. Например, истребители G-6, это их версия МиГ-19, гораздо слабее истребитель. Итак, хотя Китай продолжал очень много помогать, поставлял и стрелковое оружие, и грузовики, и артиллерию, в том числе реактивную, но помощь Советского Союза была именно в плане новейшей техники неоценимой. И постепенно, в 60-х годах, дело дошло даже до открытого конфликта. Уже в 64-м году, после того, как Хрущев разругался с Мао Цзэдуном, 7 ноября в Москве огромный праздник, маршал Советского Союза Малиновский подходит к китайской делегации и, немного приняв посочие праздника, спрашивает: «А что это вы Мао Цзэдуна не свергаете? Вот мы Хрущева скинули и хорошо живем, надо бы и вам».
А, прошу прощения, да. Евгений, это зафиксированный исторический факт?
Да, это исторический факт, это зафиксировано, есть печатные даже книги, где это упоминается. Угу. Можно представить себе реакцию китайской делегации, которая понимает, что о таком предложении немедленно доложат Мао Цзэдуну. А Мао Цзэдун тогда уже достаточно сурово обходился со своими соратниками. Там был и большой скачок, и позже культурная революция, то есть вся китайская делегация рисковала в лучшем случае поехать на перевоспитание в деревню. Китай нес очень большие потери в ходе всех этих политических пертурбаций, населению часто было даже ничего есть, и постепенно в 1969 году произошло даже пограничное столкновение на острове Даманский. То есть фактически СССР и КНР, находясь не то чтобы в состоянии войны, но очень близко от нее. Но одновременно через территорию КНР, если мы посмотрим на карту, в Северный Вьетнам шли военные грузы, там летали наши люди. Юлиан Семенов оставил очень любопытные воспоминания. Лаос, Вьетнам конца 60-х. Жаль, в сети, к сожалению, так до сих пор и нет. И там он как раз описывает, как он летел через территорию КНР, и местные стюардессы с мётлами показывали, как мы будем выметать всех этих советских нехороших людей. С другой стороны, Китай очень боялся, что теперь Советский Союз может просто взяться за него. Если Советский Союз повторяет свои действия 1945 года только на более современном уровне, он буквально за несколько дней может выйти к Пекину. Как тогда он разгромил японскую армию в Маньчжурии, так теперь может разгромить китайскую армию, которая с каждым годом все больше и больше уступала по техническому оснащению, особенно по новейшему оружию.
То есть в китайском руководстве всерьез рассматривалась возможность нападения Советского Союза и просчитывались плачевные последствия.
Да. Более того, Китай всерьез предполагал возможность одновременной войны с Соединенными Штатами. Собственно, в Китае, в Северном Вьетнаме китайским оружием вьетнамцы и воевали, и одновременной войны с Советским Союзом. Причем американцы очень хорошо знали, чьим оружием против них воюют, и было даже такое определение чекомовское, от чайно-коммунист. Чекомовские гранаты, да, рюкзаки и все остальное. Они же видели, где это делается. И к началу 70-х годов на фоне все большего обострения с Советским Союзом китайские лидеры, все тот же Мао Цзэдун, постепенно начали склоняться к тому варианту, что надо договориться хотя бы с Соединенными Штатами. И вот 72-й год в КНР приезжает президент США Никсон, очень твердокаменный по отношению к Северному Вьетнаму и вообще коммунистам человек. Тем не менее, он приезжает. Вьетнамские товарищи очень просили этот визит отменить, поскольку нас как бы американские самолеты вот лично по поручению господина Никсона бомбят. Нельзя ли? Нельзя. Это очень обидело вьетнамских товарищей, особенно когда после визита Никсона в Китай в конце того же 72-го года начались еще более массированные бомбардировки Северного Вьетнама, включая столицу. С тех самых знаменитых бомбардировщиков Б-52. А Советский Союз помогал все больше. И вот этот развод нарастал. Тут еще вмешивался фактор географии. Если мы посмотрим на карту, то увидим, что Вьетнам – это очень вытянутая с севера на юг страна. А к западу от него, грубо говоря, левее по карте, лежат остальные территории французского Индокитая, бывшего. Это Лаос и Камбоджа. И вот по их территории проходила та самая знаменитая тропа Хошимина. Соответственно, на юг Вьетнама, чтобы объединить страну, шли партизаны, ехали колонны грузовиков, шло оружие, снаряжение и все остальное. Американцы всячески пытались этому помешать. Бомбили эти колонны, сбрасывали электронные датчики, засылали свой спецназ. Были очень засекреченные операции, которые вот только сейчас потихонечку начинают раскрываться. И вот, представьте себе,
кстати, простого же, да? Евгений, прошу прощения, ведь апокалипсис сегодня, Копполы, они же заплыли в Камбоджу.
Да.
Они идут, по-моему, вверх по реке, и приходят, это уже не Вьетнам.
Да. То есть формально с Лаосом и Камбоджей США не воюют. Одновременно проводят там массированные бомбардировки, там действует всевозможный американский спецназ, засекреченный настолько, что они не могут сказать даже офицерам соседним в баре, чем они занимаются и кто они такие. Недавно на сайте вышеупомянутого Вархэт вышла моя подборка литературы по Вьетнамской войне. Очень рекомендую тогдашние мемуары. Там все это описано. И как бомбили Лаос, и как бомбили Камбоджу, и как засылали спецназ. А там все это есть. Как многие мемуары там, да? Даже переведены.
А на ваш взгляд, Евгений, много ли рассекречено, или основной массив так и останется неизвестным?
В 21 веке сейчас очень многое рассекречено, даже те операции, которых вообще не существовало в природе. Это как раз операции в демилитаризованной зоне между севером и югом Вьетнама, операции в Лаосе и Камбодже. Сейчас уже есть даже и мемуары тех людей, которые прикрывали этот спецназ. Например, дневник Дананга. Он, правда, на русский пока не переведен, но в сети его можно найти. Угу. Дананг – это база в Южном Вьетнаме. Соответственно, в Лаосе и особенно Камбодже действуют уже и местные партизаны, плюс вьетнамские партизаны. В Камбодже есть принц Народом Сианук, он же лидер местной социалистической партии. Нормальная история для Индокитая. Там все было крайне сложно. Его смещает диктатор Лон Ноу в начале 70-х годов. И начинаются погромы местных вьетнамцев и местных китайцев за то, что поддерживают коммунистов. Соответственно, местные партизаны при поддержке вьетнамцев чуть не берут столицу, Пномпень. И вот настает 75-й год. США из Вьетнама ушли, и южные вьетнамцы остаются один на один. Благодаря колоссальному опыту борьбы и против японцев, и против французов, и против южных вьетнамцев, и против американцев, северные вьетнамцы, апрель 75-го года, они наконец-то объединяют страну. Знаменитые кадры, как вьетнамский танк проламывает ограждение, и столица Сайгон становится городом Хошимин. В это же самое время, в том же апреле 75-го года, но чуточку пораньше, в середине, а не в конце месяца, а камбоджийские товарищи берут Пномпень. Там тоже, казалось бы, все хорошо. Но начинается разлад между камбоджийскими товарищами, грубо говоря, красными кхмерами, и вьетнамцами. Как раз даже американские специалисты отмечали резкую нелюбовь вьетнамцев к камбоджийцам. Ситуация. Во Вьетнам присылают очередного специалиста, чтобы он работал с местным населением, американца. К другому специалисту из ЦРУ подходят его знакомые вьетнамцы, очень извиняются и говорят, что мы тебя очень уважаем, но вот с ним работать не можем. А нельзя ли ее как-нибудь заменить? А в чем дело? Понимаешь, просто он негр. А мы не любим темнокожих, они нам напоминают камбоджийцев. У соседних стран очень давняя и богатая история взаимоотношений. Почти 1000 лет назад Камбоджийская империя занимала почти весь Индокитай с другой стороны. В 19 веке Камбоджа была провинцией Вьетнама. Соответственно, и у тех, и у других масса многовековых претензий они друг друга часто очень сильно не любили.
И красные, ну, это выливалось, да, в погромы.
К сожалению, да.
Да.
Погромы начались еще при старом режиме, а когда к власти пришли красные кхмеры, они как раз ориентировались на Китай. И начались погромы вьетнамцев, начались погромы национальных и религиозных меньшинств, включая местных мусульман. Более того, красные кхмеры начали набеги на соседние города и деревни Вьетнама, причем население вырезалось буквально полностью. Под конец это объединенному уже Вьетнаму надоело. Одновременно, что думал Китай? Китай думал, что Советский Союз его окружает. Есть такая замечательная книга «Обличие советского социал-империализма». Это сборник китайских статей середины 70-х годов, он переведен на русский, его можно найти в сети. И вот там очень кондовая, мощная пропаганда в худших советских традициях. Вот как у нас обличали американский империализм, там буквально одно слово заменить США на СССР, вот все то же самое они яростно писали про Советский
Союз. Это на уровне «а у вас негров вешают».
Да, хуже. То есть вы торгуете оружием, вы считаете себя сверхдержавой. Уже это крайняя ересь с точки зрения тогдашних китайских коммунистов. Более того, вы по всему миру держите военные базы, вы осмеливаетесь извлекать выгоду из торговли с социалистическими странами, у вас сотни тысяч военных оккупируют Восточную Европу и так далее, и так далее. Вы пытаетесь подчинить себе весь мир. А вот мы, мирные китайские товарищи, ничего такого не делаем. Соответственно, если посмотреть на карту севера от Китая Советский Союз, который наращивает на границах после Даманского и других событий военную группировку, причем с новейшей техникой, которого у Китая уже нет. В Монголии советские войска. А теперь еще и во Вьетнаме открыли базу Камрань, это флот, это дальняя авиация, со всех сторон окружают. 78-й год. Революция в Афганистане, которая тоже граничит с Китаем, совсем уже окружили. Что делать? Будем поддерживать союзных красных кхмеров. Соответственно, красные кхмеры, видя, что вьетнамская армия уже собирается на них напасть, напали первыми в конце декабря 78-го года.
Евгений, я прошу прощения, вы намеренно обходите культурно-воспитательно-репрессивные меры красных кхмеров против собственного населения?
Нет, это отдельная совершенно чудовищная страница. Сами красные кхмеры до сих пор отрицают, что что-то там было, но, к сожалению, это что-то было. Количество жертв не могут подсчитать до сих пор. Население Камбоджи тогда было от 6 до 8 миллионов человек. Количество жертв от сотен тысяч до 3 миллионов, по разным оценкам, то есть это какой-то совершенно чудовищный геноцид. Все городское население переселили в деревни и заставили выращивать рис, живя сельскими коммунами под строжайшей дисциплиной. При этом руководство красных кхмеров имело прекрасное высшее европейское образование, особенно во Франции. Собственно, Пол Пот – это псевдоним, в переводе с французского он означает «политика возможного» – Пол Пот. Настоящее его имя – Сао Цар, но вот как-то человек с европейским образованием творил какие-то совершенно зверства.
Я просто специально задал этот вопрос – потому что, может быть, для кого-то из наших слушателей ваши лекции и беседы – это побуждение, ну, чтобы у них пробудить интерес к истории, чтобы вы знали, что и где искать. Пожалуйста. И накаляются очень сильно отношения между Вьетнамом, за которым стоит Советский Союз, и красными кхмерами, за которыми стоит Китай.
Да, причем обе страны рассматривают это именно в контексте глобального противостояния, то есть ни шагу назад, вот-вот начнется Третья мировая, эти нехорошие люди извращают великое учение и так далее, и так далее. То есть накал идеологической и военной борьбы был невероятный. По поводу Камбоджи и Красных Кхмеров я могу посоветовать статьи моих уважаемых коллег на том же сайте Вархет, там разбирались и трибунал уже 21 века, и количество жертв, и фотографии эксгумации массовых могил, и, собственно, вьетнамский блицкриг. Угу. Когда на рубеже 78-79 года вьетнамские товарищи собрали огромную группировку, от 130 до 150 тысяч человек, и пошли воевать Камбоджу.
Какое-нибудь сопротивление Красные Кхмеры смогли оказать?
Оказали, причем очень упорное, жестокое, но дело в том, что камбоджийская армия к тому моменту тоже была уже почищена все теми же Красными Кхмерами, им, естественно, не хватало современного вооружения, а у Вьетнама были все те же истребители МиГ-21, плюс трофейное оружие и бронетранспортеры М-113 и легкий истребитель F-5 из США. Причем легкие эти истребители были по меркам США, а так они таскали больше тонны бомб.
Наверное, вертолеты какие-никакие.
Да. Да, и даже транспортные самолеты Си-130, с помощью которых разбомбили камбоджийскую авиацию из легких поршневых штурмовиков. Бои были очень тяжелыми, часто передовые части вьетнамской армии попадали в окружение, несли потери, но тем не менее за несколько дней, в начале января, и морскими, и речными десантами, в том числе плавающими танками ПТ-76 от Советского Союза и БТРами М-113 от США трофеями, вьетнамская армия смогла выбить камбоджийскую из основных городов, включая столицу Пномпень, и поставили режим из тех Красных Кхмеров, которые перековались и перешли на светлую сторону. Естественно, КНР это очень не понравилось, и уже в 78 году новый лидер Китая Дэн Сяопин, тот самый знаменитый позже реформатор, планировал войну с Вьетнамом.
А информация была у Советского Союза и у Вьетнама, что такие планы есть?
Более того, были пограничные столкновения, но сама война и ее размах оказались для Вьетнама неожиданностью. Но об этом, я думаю, мы поговорим после перерыва.
А, уже еще есть время, полторы минуты еще есть. У меня тогда вот какой вопрос. Продолжение предыдущего. Война была реальна для Советского Союза и для Вьетнама?
Абсолютно реально.
То есть это не было, что ах, вдруг они напали, а мы и не ожидали такого коварства.
Вот Вьетнам, по крайней мере, по тем источникам, что есть сейчас в свободном доступе, Вьетнам не ожидал такого размаха. С другой стороны, и у Вьетнама, и у КНР были к друг другу масса претензий. Так что саму возможность войны они как раз не исключали.
И какая численность была? Вот вы сказали, Вьетнам не ожидал. Сколько китайских военнослужащих принимали прямое участие в боевых действиях?
Всего лишь 9 армий. От 500 до 600 тысяч человек – это в боевых частях.
Это в боевых частях. Хорошо, тогда мы ждем продолжения вашей лекции, беседы после новостей.
В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Китай поблагодарил Россию за содействие в борьбе с коронавирусом. Представители КНР выразили искреннюю признательность при передаче гуманитарной помощи. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел нашей страны. Сегодня самолет МЧС доставил в Ухань 23 тонны средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов. Власти КНР в конце декабря прошлого года зафиксировали в этом городе вспышку пневмонии. По последним данным, число погибших от коронавируса в Китае достигло 812, 37 тысяч человек заразились. Премьер Таиланда назвал мотив устроившего стрельбу в ТЦ военного. Прают Чаноча заявил, что конфликт произошел на бытовой почве из-за продажи дома. На пресс-конференции глава Кабинета министров также привел последние данные по числу погибших и раненых. По его словам, при стрельбе погибли 27 человек, включая самого военного, пострадали 57. Троим уже сделали операции, одному на кишечнике, двоим на ногах. У остальных более легкие ранения, сказал премьер. Накануне 32-летний военный Джакрапант Тома убил своего командира и двух человек в военном лагере, угнал джип и начал расстреливать людей на улице. После этого он отправился в торговый центр, где вновь устроил стрельбу. Он прятался в ТЦ 17 часов. В результате спецоперации полиция ликвидировала военного. Посольство России обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене. В дипмиссии заявили, что Осло выносит участки, закрепленные соглашением, цитата, «на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа». Об этом говорится на официальной странице посольства в Фейсбуке. Дипломаты подчеркнули, что российская сторона не ставит под вопрос суверенитет Норвегии над архипелагом, но он, цитата, «неисконно норвежская территория». Конец цитаты. Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76 и 80 параллелями, он имеет особый международно-правовой статус. Стивен Кинг разрешил экранизировать свой рассказ «Школьница из России». 16-летняя Диана Костырина из Томска снимет короткометражный фильм по книге «Женщина в комнате». Над лентой она будет работать вместе с киноклубом «Сибирские мастерские», передает РИА Новости. Контракт удалось заключить благодаря программе «Доллар Бэйби», в рамках которой писатель делится своими авторскими правами со школьниками, студентами и начинающими режиссерами со всего мира. Стоимость экранизации обошлась девушке в $1. Фильм покажут осенью в Краснодаре на ежегодном международном фестивале «Доллар Бэйби Раша». Диана Костырина учится в лицее номер 7 Томска, увлекается кино последние 4 года. В ее портфолио есть несколько короткометражных лент. Далее о валюте и погоде. Курс доллара на выходные и понедельник 63 рубля 47 копеек, евро 69 рублей 63 копейки. В Москве сейчас минус 5, днем ожидается до минус 4, к вечеру будет минус 1. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
Москва. 94.8 FM.
История – это наука. Здесь ставят эксперименты, открывают неизвестные цивилизации, расшифровывают тексты погибших народов. Прошлое. Еще вчера мы этого не знали. Каждое воскресенье после 13 часов историческая программа Михаила Родина «Прошлое». Какой видится история России и мира с берегов Невы? Узнайте об этом из цикла авторских программ петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». Самые яркие и самые загадочные страницы прошлого, судьбы людей и империй. Великие достижения и потрясения от древних времен до современности. В это воскресенье тема программы «Кавказская война. Причины и ход событий». Каждое воскресенье после 15 часов. «Виват. История». «Своя правда».
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. По будням после 17 часов. «Своя правда».
Говорит Москва. Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Лекция, беседа продолжается. Наш гость Евгений Белаш, историк, один из авторов сайта warhead.su. Евгений, вы упомянули совершенно колоссальную цифру, более 600 тысяч человек. А ведь длина фронта-то там не шибко большая, по-моему.
Но при этом китайцы атаковали почти по всей протяженности границы, специально, чтобы запутать вьетнамцев.
Угу.
И какие у Китая тогда были претензии, собственно, почему они начали воевать?
Извините, я вас прерву опять. Насколько были вьетнамцы готовы?
Именно к такому развитию событий они оказались не готовы.
Угу.
Итак, почему Китай напал? У него были следующие претензии. Во-первых, то, что Советский Союз фактически его со всех сторон окружил. А Вьетнам все больше и больше склоняется к Советскому Союзу. Из Вьетнама после победы убежало огромное количество местных китайцев. Кто-то убежал сам при освобождении юга, кого-то депортировали. Причем и то, и другое делали крайне жестко. Были претензии на острова в Южно-Китайском море. Это Парасельские острова и острова Спратли. Регулярно до сих пор, время от времени, они упоминаются. Именно в этом контексте пограничные споры так до сих пор и не решены. На севере Вьетнама, на границе Вьетнама и КНР, начались постоянные обстрелы и с той, и с другой стороны. Причем, с точки зрения Китая, виноват был Вьетнам, а мы только обороняемся. Таким образом, у Китая была масса претензий, и он хотел провести сравнительно небольшую, ограниченную по времени и целям войну, но с тем, чтобы показать всему миру, на что способна китайская армия. Январь 79 года. Китай устанавливает дипломатические отношения с Советским Союзом. Конец января. Дэн Сяопин едет к президенту США Картеру и там долго с ним говорит.
Мне показалось, по-моему, вы оговорились. Китай устанавливает дипломатические отношения с США.
Да, с США.
Да.
После многих лет холодной и горячей войны. То, естественно, сразу настораживает и Вьетнам, и Советский Союз. И, в частности, Дэн Сяопин говорит о том, что мы скоро будем воевать с Вьетнамом, и спросил, как будет относиться к этому США. Картер был очень осторожным президентом, за что его постоянно ругали. При всем присутствовал знаменитый советник Збигнев Бжезинский, легендарная личность. И он тоже уже был в курсе о том, что будут воевать. Дэн Сяопин предупредил своих новых союзников, и уже с конца 78 года до того, как Дэн Сяопин объявил это в США, Китай уже готовился воевать. Проблема в том, что Китай не воевал почти 30 лет со времен войны в Корее. Армия огромная, но при этом мало людей с боевым опытом, не хватает современной техники и в дивизиях не хватает личного состава. В каждой армии было по 3 дивизии и полностью укомплектованной была только одна по штату. Что делать? Срочно призываем новобранцев, буквально в последнюю минуту их обучаем, именно в последнюю минуту и идем воевать. 17 февраля 1979 года массированный обстрел почти по всей границе Вьетнама и Китая, и китайские части мелкими группами идут в атаку. при поддержке танков, при поддержке тяжелой артиллерии. Наилучшие части вьетнамской армии в это время заняты в Камбодже. Цели атаки. Показать, на что способна китайская армия, раз. Показать, что Китай действительно готов воевать за свои интересы, и он будет полезным союзником Соединенными Штатами, поэтому в будущем дайте нам, откройте доступ на свои рынки, дайте нам новейшую технику. Как будет воевать китайская армия? По советам Мао Цзэдуна. Не захватывать важнейшие пункты, города, а стремиться к уничтожению живой силы противника. Одновременные атаки с фронта и с флангов. Атака с фронта держит противника на месте, не дает ему отступить. Потом китайские войска атакуют с флангов, окружают и уничтожают противника. Надо так выбирать место и время битвы, чтобы гарантировать себе победу. Атаковать массово. Был китайский генерал, который, собственно, возглавил наступление, Сюй Шию. Он воевал почти во всех войнах Китая еще с середины 30-х годов, то есть у него был колоссальный опыт, и он как раз предложил очень цветастую фразу «взять мясницкий нож и зарезать им цыпленка». То есть сосредоточить настолько мощные силы, чтобы быстро и тщательно обеспечить себе победу.
То есть некая показательная порка.
Да. Причем китайцы отнюдь не собирались захватывать вьетнамскую территорию целиком и даже ее части. Они быстро входим, находим вьетнамскую армию, быстро и показательно ее разбиваем, уничтожаем все, что увидим, то есть всю инфраструктуру, показательно захватываем столицы на севере, 3 штуки, после чего уходим. Все довольны. По крайней мере, такова сейчас официальная точка на 21 век, то, что сейчас пишут, собственно, китайские товарищи. Так ли это было в 79 году, пока, к сожалению, проверить трудно. И западные источники, и советские источники, они очень сильно идеологизированы по понятным причинам, особенно работа 80-х годов. Итак, китайцы нападают. Их встречает вьетнамское ополчение. Больше 100 тысяч человек. Ополченцев китайцы в расчет не брали, и внезапно соотношение сил не такое выгодное, как рассчитывали китайцы. Китайцы рассчитывают, что будет где-то 8 к 1, и с таким соотношением они вьетнамскую армию, пусть даже с боевым опытом, достаточно быстро разобьют. Все дело испортили ополченцы.
Насколько хорошо они были подготовлены, Евгений?
Они были подготовлены весьма хорошо, и по китайской оценке некоторые из ополченцев даже сражались лучше, чем регулярная китайская армия. В силу колоссального военного опыта Вьетнам. С другой стороны, Вьетнам после победы многие части перевел на восстановление страны, грубо говоря, это был уже местный стройбат. Тем не менее, вьетнамцы яростно сопротивлялись и нападали мелкими группами. На колонны устраивали засады, ставили мины, и наступление китайской армии постоянно тормозилось по срокам. Местность – это горы, покрытые джунглями. Дорог почти нет, и можно себе представить, каково воевать армии, которая 30 лет – это первая серьезная война, против противника, который на этой земле живет, неплохо оснащен и умеет воевать. По описаниям боев там шла какая-то чудовищная мясорубка. И те, и другие, и китайцы, и вьетнамцы, воевали крайне ожесточенно и крайне упорно. Китайцы выжигали огнеметами, взрывчаткой, заливали бензин в подземные туннели. Вьетнамцы использовали еще французские укрепления. Стены 1,5 метра толщины у некоторых фортов. В общем, шла очень-очень упорная и ожесточенная война. Китайцы надеялись, что в нее втянется вся регулярная армия Северного Вьетнама. Там действительно были регулярные дивизии, но сравнительно немного. они несли очень большие потери. Китай захватывал назначенные пункты, в том числе захватил две столицы провинции из трех. Третья — Лангшон. Когда Китай захватывает ее, от нее открывается уже дорога и шоссе, и железная дорога прямиком на столицу Ханой. И вот вокруг Лангшона начинаются уже очень ожесточенные бои, и к началу марта Лангшон все-таки пал. С другой стороны, вьетнамцы выиграли время, они нанесли очень большие потери и китайской армии. А Советский Союз был крайне обеспокоен, он проводит массовые учения и на своей границе направляет эскадру в Южно-Китайское море. То есть мир опять находился, по сути, на грани Третьей мировой. С другой стороны, 5-6 августа Китай объявляет о том, что он своих целей достиг, и начинает выводить свою армию. Но выводит очень интересно. Уничтожается вся инфраструктура, все, что только можно вывести. Велосипеды, трактора, промышленное оборудование, рис. Все вывозится в Китай, остальное взрывается или сжигается. Тот же Лангшон фактически сравняли с землей. Попутно Китай добивает окруженные вьетнамские части, причем проводит зачистку в стиле поиска и уничтожения. На этом месте у американских военных начинается сплошное дежавю, то есть Китай, по сути, повторяет американскую тактику.
То есть вьетнамскую?
Американскую во Вьетнаме.
Во Вьетнаме, да.
С другой стороны, один китайский полк, свежий, неопытный, отступая границы, попал в окружение и понес огромные потери. Несколько сот человек сразу, причем большинство пропали без вести, что сразу говорит о характере боев. Одна китайская рота сдалась целиком, причем по приказу командира, то есть тоже были неприятности. Китайские танки часто оказывались без пехоты, и их подбивали даже ополченцы. Очень плохо работала связь, очень плохо работало снабжение, разведка. Китайская авиация в бои не вступала, она прикрывала территорию Китая, а если вдруг что?
Угу.
Была попытка перехватить Ил-14, это старый транспортный самолет, но и то неудачный. То есть китайская авиация провалилась полностью и поддержки своим войскам не оказывала и даже не собиралась.
Евгений, можно ли из вашего рассказа сделать такой вывод, что лучшие части вьетнамской армии так и не вступали в боевые действия?
Да, с другой стороны, некоторые части все-таки успели снять с фронта в Камбодже. Тут прибыли еще и советские советники во главе с Абатуровым. Десантировалась даже рота связи, ее перебросили по воздуху из Советского Союза именно для связи между советскими советниками и вьетнамскими частями. Но тут война, грубо говоря, кончилась, и еще 2 недели шло как раз отступление китайцев на родину.
Это отступление гладко шло, или вьетнамцы этому мешали?
Они мешали изо всех сил, и в том числе смогли даже окружить и разгромить китайский полк. Причем тут любопытно соотношение потерь и общие потери. Выбирайте любую цифру. Китайцы утверждают свои данные, вьетнамцы утверждают свои данные, советские источники свои, западные источники свои. Можно назвать любую цифру, понятно, что потери были 1000 человек только убитыми. Отдельные заявки даже 10 000 человек, включая раненых. За несколько дней боев фактически. То есть ожесточение было невероятное. И вьетнамцы допускали ошибки и несли потери, и китайцы тоже несли ошибки и несли потери. Используя и тяжелую артиллерию до 130 мм, и реактивные установки «Град», и танки с обеих сторон, но тем не менее. С одной стороны, Вьетнам вроде бы выиграл. Его войска, несмотря ни на что, остались в Камбодже. А китайцы из Вьетнама ушли, с другой стороны, они не собирались там оставаться. Северная страна лежит в руинах. Китай провел показательную операцию, доказал, что он, да, с ним связаться опасно. А Советскому Союзу лучше не усиливать свое присутствие во Вьетнаме. И стало крепнуть сотрудничество с США. Действительно, Китай открыл свои рынки, США начали поставлять туда новейшую технику, и горнодобывающую, и электронное оборудование, и так далее, и так далее. Вот еще один парадокс Вьетнамо-Китайской войны. Формально она продолжалась всего месяц, то есть между февралем и мартом 1979 года. С другой стороны, на северо-западе Вьетнама пограничные стычки продолжались 10 лет, с 1979 по 1989 год. И это была уже совсем другая война, причем опять-таки в горах, причем высотой больше 2 километров, но это надо было еще постараться найти более сложный характер. То есть все, что только можно подумать о горной войне в джунглях между двумя очень упорными противниками, вы это можете подумать, и все это действительно было. В худших традициях Первой мировой, причем это не мое сравнение, это сравнение китайских товарищей. И вьетнамцы, и китайцы сидят по горным пещерам, по туннелям, яростно друг друга обстреливают, включая тяжелую артиллерию, постоянно устраивают всякие диверсии, набеги, захватывают гору, отбивают гору, и так многократно. Нет даже, не то что свежей еды, но даже свежей воды приходится собирать дождевую воду, есть такие фотографии. С 84 года, когда Вьетнам там перешел в своеобразное контрнаступление, буквально за каждую гору шли бои, через уже такой пограничный конфликт прошло 180 тысяч китайских солдат. С 84 по 89 год. То есть, с одной стороны, война была абсолютно забытая, про нее почти никто не знает, и сведений о ней почти нет. С другой стороны, там участвовали очень серьезные силы. Китайцы заявляют...
Война шла и на вьетнамской, и на китайской территории.
Да. Причем китайцы опять считают, что сначала война была оборонительной, а потом уже мы пошли в наступление. Пограничный спор шел 10 лет, несли очень большие потери, суммарно опять-таки тысячи человек только убитыми. И там круглосуточно... День и ночь, каждый час обстрел. Выпускались до 1000 снарядов за 2-3 суток. За прежнюю Вьетнамо-Китайскую войну, то есть за тот месяц 1979 года, Китай выпустил почти 1 000 000 снарядов. То есть война шла довольно серьезно. Здесь 1000 снарядов за несколько суток. Ну... Как утверждают китайские товарищи, к тому моменту у них армия уже окрепла, у нее появились и современные контрбатарейные радары из Англии, и ночная оптика, и электронное прослушивающее устройство, и по их заявлениям они наносили вьетнамцам очень серьезные потери. Вьетнамские архивы пока не открыты, так что приходится либо принимать на веру, либо не принимать. И вот такие бои шли до 1989 года. Тем временем в Камбодже Вьетнам, по сути, оказался в положении американских войск во Вьетнаме. То есть вам надо контролировать огромную территорию, а это непроходимые джунгли. Противник прячется на территории соседнего Таиланда, там лагеря подготовки, и Таиланд, глядя на вторжение Вьетнама в Камбоджу, боится, что ровно так же Вьетнам вторгнется уже и в сам Таиланд. Поэтому он поддержит красных кхмеров, несмотря на все их художества. То есть, по сути, капиталистический Таиланд, монархисты, социалисты, маоисты, они все в едином фронте против вьетнамских товарищей. Да.
Да.
Такая вот невероятная смесь. Соответственно, вьетнамские товарищи предупреждают Таиланд. Вот мы тут проводим операцию, не бойтесь, это не вторжение, мы просто бьем красных кхмеров. Регулярно Таиланд, тяжелая артиллерия, прикрывает действия все тех же Красных Кхмеров.
А вьетнамские, наверное, разведывательно-диверсионные группы по ошибке заходят в Таиланд.
Да. То есть идет такая классическая контрпартизанская борьба. Причем, если не справились французы, если не справились при всей технике американцы, вьетнамская армия, к сожалению, ей воевать еще тяжелее. У нее нет Б-52, у нее нет фантомов, у нее нет управляемых бомб, у нее нет или почти нет приборов ночного видения и так далее, а воевать сложно. Посмотреть на современные конфликты, как воюет иракская армия, сирийская армия, тоже очень большой кровью приходится воевать. Да, у вас есть танки, у вас есть бронетранспортеры, у вас есть, ну, почти что символическая авиация, а вам надо воевать против массового, очень хорошо подготовленного, очень упорного противника. Итак, Вьетнам воевал 10 лет до 1989 года, когда уже и экономика Вьетнама была не в лучшем состоянии, и потери огромные. В общем, было принято решение, что вьетнамские войска из Камбоджи выходят, вводятся войска ООН, и к власти приходит уже новое правительство. Причем, по иронии судьбы, нынешний лидер Камбоджи Хун Сен, который недавно как раз выражал соболезнования о китайскому народу по поводу эпидемии, и китайский народ очень тепло принял эти соболезнования, специально отметил, так вот, он все из тех же Красных Кхмеров и возглавлял в юности бригаду, которая в 1975 году шла освобождать Пномпень. Такое вот интересное сочетание. По сути, до сих пор в Камбодже правительство состоит либо из Красных Кхмеров, либо из тех, кто эмигрировал, либо из тех, кто перековался. Именно по этой причине никому не выгодно признавать тот самый геноцид. Пол Пот ушел опять в джунгли, но в 1998 году все-таки помер. Обстоятельства крайне противоречивы. Но все-таки хорошо, что он таки помер. И вот опять-таки, как считать, кто в этой войне выиграл? Китай, с одной стороны, он понес довольно большие потери, 1000 убитыми, это подтверждено. А армия Китая, понятно, что надо все реформировать. Любопытное отражение в современном китайском кино. Есть такой фильм 2015 года, у нас его называют «Война волков» или «Войны-волки». Там играет Джеки Ву, там играет звезда рукопашного боя Скотт Эткинс, и там один из эпизодов, отец главного героя во время ОНА, то есть задолго от наших лет, в 70-е годы как раз воюет против вьетнамцев. И там показано, какой слабой и необученной, слабо оснащенной была китайская армия, что она попала в засаду и понесла большие потери. А вот сейчас у нас, китайских товарищей, есть и дисплей, есть и беспилотники. Вот сейчас наша армия ого-го. И там
да,
она...
и спецчасти, которые там одной левой.
И там она как раз показательно в лучших традициях Голливуда 80-х годов героически превозмогает всяких коварных иностранных наемников во главе с вышеупомянутым Эткинсом. Есть еще фильм «Юность» 2017 года. Он об оркестре девушек, которые едут поддерживать боевой дух китайской армии как раз в войне с Вьетнамом. Очень наглядно показано, насколько бедно тогда жили китайцы. Для них счастье буквально все. То есть малейшая бытовая вещь – это уже огромное достижение, просто хорошая обувь и так далее. И там показано, что, в общем-то, Китай 70-х годов и 80-х годов – это очень сильно отличается, и как раз пошли реформы.
Угу. Евгений, тогда вы после новостей продолжите. А на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа
Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость, историк Евгений Белаш, один из авторов сайта warhead.su. Тема сегодняшней лекции и беседы – война Китая с Вьетнамом, 1979 год. Итак, фактически война кончается в 1989 году.
Вот такая она противоречивая. То есть, с одной стороны, ее называют первой социалистической, но она не первая социалистическая. Война между Сомали и Эфиопией была раньше. С одной стороны, она продолжалась месяц. С другой стороны, на границе схватки шли еще 10 лет. Кто выиграл, да кто угодно.
И это еще не считая боевых действий между, условно скажем, Кампучией и Вьетнамом.
Именно.
То есть, а там сколько продолжалось?
Вот как раз те же 10 лет.
Ага.
А потом вьетнамцы оттуда вышли, и там уже партизанили красные кхмеры против других красных кхмеров, которые вовремя перековались. Кто победил? Да, в общем-то, кто угодно. Советские и российские источники говорят, что вот наши советские советники, простите за тавтологию, мудрым руководством обеспечили победу вьетнамским товарищам. Без нас ничего бы не вышло, дорога на Ханой была бы уже открыта. Вьетнамцы говорят, а вот наши доблестные пограничники, наши доблестные ополченцы, 100 тысяч человек плюс регулярные части, показали китайской армии ее место. В общем-то, имеют право.
Ну если... и советско-российские специалисты нам помогли.
А, да. С одной стороны, действительно... Китайцы вторглись, китайцы ушли, значит, Вьетнам победил. Но это западная точка зрения на войну. И если действительно китайцы придерживались строго ограниченных целей, они эти цели выполнили. Хотя и гораздо позже, чем рассчитывали. То есть они захватывали нужные им объекты, но позже, чем хотели. Они захватили столицу провинции Каобанг. Они захватили столицу Лаокай.
Я даже помню заголовки советских газет того времени «Герои Каобангского направления».
Вот-вот. И они действительно оказались героями. Они продержались 10 дней вместо 5 против достаточно мощной и оснащенной армии. С другой стороны, после этой войны Дэн Сяопин показывал, вот видите, какая у нас армия, надо все менять. И одним из наиболее...
Так то есть Дэн Сяопин, у которого была внутренняя оппозиция,
да,
он еще и ей нос сумел утереть.
Именно. То есть такая очень многоуровневая и очень многоходовая комбинация, и если это действительно так, то можно только позавидовать стратегическому гению Дэн Сяопина. То есть он одновременно и укрепил свое положение. Он и показал, что надо все менять, нужны реформы. И за счет этой войны он одновременно обеспечил Китаю отчаемое им мирное окружение, а не то, что они себе рисовали, что Советский Союз со всех сторон окружает и вот-вот нападет. Китай обеспечил себе мирные границы. Ну, относительно мирные, учитывая, что в это же самое время 10 лет... Они продолжали всячески перестреливаться и устраивать как вьетнамцы, так и китайцы всевозможные гадости, сотни рейдов, ловушек и чего там только не было. То есть весь арсенал горной войны, они все это на северо-западе Вьетнама тоже использовали. С другой стороны, Китай показал, что он... самостоятельная держава, что он действительно готов противостоять гегемонии Советского Союза, а Советский Союз на практике этой гегемонии не добивался, но идеологически всегда готов был сказать, что мы за мир во всем мире и так далее, что и Китай, и многие другие страны тогда пугало. Китай добился сравнительно нейтрального статуса всего Индокитая. Он договорился и с Малайзией, и с Таиландом, и даже с англичанами уже в 80-е годы, что Гонконг такие передадут Китаю, и в 97-м, как раз благодаря тем соглашениям, действительно передали. В Китае пошли западные инвестиции, прежде всего из США, и доступ к новейшим технологиям, который был утрачен с разрывом с Советским Союзом. То есть Китай, конечно, потерял 1000 убитыми, его армия, там все надо было перестраивать, и связь, и транспорт, и взаимоотношения отдельных родов войск, и авиацию, и артиллерию, и танки, и пехоту, все это надо было переделать, оснащать новейшей техникой, и, в общем-то, Китай, как мы видим по его теперешним парадам, очень многого добился.
А Вьетнам?
Вьетнам, с одной стороны, он действительно отстоял свою территорию, которую, как утверждают китайцы, и не собирались захватывать. С другой стороны, он понес довольно большие потери, и те же 1000 убитых, север страны разгромлен, и долгая война в Камбодже, причем фактически безрезультатная.
А в отношении своих вооруженных сил Вьетнам какие-то сделал выводы, провел какие-то реформы?
Да, он продолжал ориентироваться на Советский Союз, но поскольку север страны был разбомблен американской авиацией, юг страны многолетняя партизанская война, включая бои с применением десятков танков и финальное освобождение, Вьетнаму уже в 70-х было просто не до реформирования армии, он как раз изо всех сил пытался ее демобилизовать и переключить на восстановление страны. А как раз в 78-м году, видя все вот эти пограничные конфликты, видя нарастание противоречий с Китаем, снова пришлось укреплять армию, а тут еще и воевать в Камбодже. В общем, Вьетнаму можно только посочувствовать. По сути, он с 40-х по конец 80-х где-то воевал, и воевал очень-очень тяжело. Несчастная страна.
Но, тем не менее, остаются какие-то точки трения между Китаем и Вьетнамом? Или, в общем-то, пока все тихо и спокойно?
Они прекратили, к счастью, пограничные перестрелки в конце 80-х, начали посещать страны друг друга, и, по иронии судьбы, сейчас уже США рассматривают все тот же Вьетнам как любимого своего союзника потенциально против все того же Китая. То есть как тусуется политическая колода, это что-то невероятное.
Ну, бизнес, как всегда. Да.
То есть в 70-е годы вы всячески поддерживали Китай, в 80-е годы давали ему новейшие технологии, а теперь снова считаете его противником. Нормально. Да. Соответственно, сейчас Вьетнам укрепляет связи и с Китаем, и с США, причем все больше, и по старой памяти и с нами тоже. Если Вьетсов Петра, там разведка и добыча нефти, и поставка во Вьетнам немного, но новейшей техники. На многое там, конечно, и денег нет.
А в Кампучи все-таки, или в Камбодже по привычке, удалось достичь национального примирения некого.
Да, но, опять же, спустя много лет, и там один геноцид, когда буквально за 3 с небольшим года, то есть с 75 по 78 вырезать, ну, там, опять-таки, оценки разнятся, но это было что-то такое чудовищное.
Нет, это действительно, и, кстати говоря, вот этот американский фильм «Поля смерти», да, знаменитый, ну, это как картинка, но и свидетельства, и статьи, они, конечно, вздрогнуть можно от размаха и от жестокости.
Да. Причем, да, сейчас эксгумируют массовые захоронения, да, действительно, вот, пожалуйста, масса черепов, причем со следами ударов твердыми предметами, то есть действительно народ просто забивали мотыгами, но в каких-то невероятных количествах.
Насколько сейчас, Евгений, если вы знаете, насколько сейчас в Китае интенсивно пропагандистская работа по восхвалению своих вооруженных сил?
Невероятно. То есть они массово пачками снимают фильмы о китайской армии, причем в стилистике голливудских боевиков 80-х годов. То есть Топ-Ган, вот они, наши китайские новейшие истребители, воюют в некоторой стране, которая очень похожа на союзный Китай и Пакистан. Естественно, если я правильно помню, он называется немножко иначе. С другой стороны, есть фильмы «Операция Меконг», «Операция Красное море», это уже про могучий китайский флот. Он действительно могучий, и новейшие эсминцы спускаются буквально, как сказал бы товарищ Хрущев, как сосиски.
Угу.
Китай строит свои авианосцы, у него есть свое гиперзвуковое оружие, новейшие баллистические ракеты, крылатые ракеты, закупленные в том числе на Украине, и так далее, и так далее. То есть сейчас Китай – это совершенно не тот Китай, который был в 70-е годы. На этот счет есть замечательные статьи нашего крупнейшего специалиста Всеволода Овчинникова, которые «Корни дуба» и «Ветви сакуры».
Угу.
И по Китаю 50-х годов он там много лет был, потом по понятным причинам уехал. И он посещал Китай в 80-е годы и посещает его сейчас.
Вообще, да. Евгений, вы не против, если мы скажем несколько хвалебных слов в адрес Всеволода Овчинникова?
Сколько угодно.
Вот эта работа журналиста, проникновение к национальным корням страны, национальные традиции, а не дешевая пропаганда в том или ином смысле.
Да, это действительно журналист высочайшего класса, журналист-международник, очень опытный и терпеливо много лет вживающийся в определенную страну, причем дающий ее именно в комплексе. Не хорошее и не плохое, просто вот такое. Мой любимый пример как раз из «Корней дуба». У нас умываются под текущей водой из крана. В Британии затыкают раковину пробкой и умываются там. И то, и другое, оно не хорошо и не плохо, оно просто вот так есть.
Да, то же самое из его же книги. В Сити, вот, ну, в деловом районе, все с зонтиками.
Да.
Потому что может пойти дождь в любой момент.
И, в частности, у него как раз очень любопытные заметки по эволюции Китая. Китай середины 50-х, когда он только-только налаживал взаимоотношения с Тибетом. А в Тибете на тот момент было и натуральное рабство. Это Овчинников видел лично. Причем он беседовал там с Далай-ламой до того, как Далай-лама покинул Китай. Советский журналист. Это надо было уметь. Потом с Тибетом вышла размолвка, и Китай... Ну, в общем, сейчас там сложные отношения, но, грубо говоря, Тибет – это Китай, что бы там ни говорили за рубежом.
Вот этот вот фильм, о котором вы говорили, там, «Волки», вот.
Да-да, «Волки войны».
«Волки войны» я видел, Евгений, но почему-то вторая часть, а первую я искал и так и не нашел. Но там в лучшем виде все, сюжет.
Да-да-да.
Китаец, бывший спецназовец, работает в какой-то африканской стране.
Да-да-да.
В эту африканскую страну, я не помню, то ли сепаратисты, то ли экстремисты, то ли еще кто-то. И приходят доблестные вооруженные силы Китайской Народной Республики и спасают не только китайцев, которые там работают, но и всех.
Да. То есть Китай сейчас активно продвигает себя как хорошую положительную страну, которая борется со всевозможными злыми наемниками, международными террористами и так далее. Но парадокс. Если я правильно помню, сняли третью часть, но потом отказались. То есть тогда обострились отношения между США и КНР уже в многожды раз, если можно так выразиться.
Угу.
И с проката сняли огромный дорогой боевик. Причем, если я правильно помню, вторая часть побила рекорды проката в Китае.
Не удивлюсь.
Но кинематограф у них тоже очень сложный. С одной стороны, там снимают фильмы про прославление армии, с другой стороны, если внезапно нам армию прославлять, оказывается, не нужно, то, что она воюет где-то там далеко и воюет, грубо говоря, в том числе против западных товарищей, все, у нас такого фильма не было. Mm-hmm. Или, например, ведущая актриса, оказывается, немножечко уклоняется от уплаты налогов, все. Есть дорогущие фильмы, там, простите, играет и Брюс Уиллис,
а
причем играет американского летчика в Китае 30-х годов. Вы сняли огромный международный проект, пригласили туда, но все-таки Брюс Уиллис.
Ну, это
пока еще
да.
Брюс Уиллис. Тоже снимаете его с проката, поскольку там главная героиня, она по жизни немножко преступница. Вот такой-то интересный подход.
Хм.
А тут еще
и правда ли китаисты, которые были здесь, они, когда спрашиваешь у них вот сериалы про спецслужбы, и так, нету. Если только во время войны с японцами, если только там еще когда-то давно, а сейчас нету.
Любопытно, я их не встречал. Там есть и именно про военный спецназ, но
нет,
это не разведчик.
Именно разведка, вот такие вещи.
Нет, вот про времена японской оккупации это пожалуйста. А сейчас нет. И, пожалуй, одна общая черта есть практически у всех китайских исторических фильмов, начиная от эпохи Троецарствия и заканчивая вот этими новейшими топ-ганами, в кавычках. Это то, что Китай един, мы все китайцы, мы все, какие бы мы ни были разные, мы все должны работать на благо
да отчизны. Да и где бы мы ни находились, какие бы у нас ни были вот жизненные обстоятельства, но надо сказать, что фильм-то сделан технически, о, как здорово, вот то, что я видел.
Да, китайцы регулярно приглашают и достаточно известных актёра Брюса Уиллиса, Мэтта Дэймона, приглашают ведущих композиторов, и, что отдельно мне нравится, они не забывают и времена нашей дружбы. То есть китайцы в своих фильмах поют наши песни, там есть положительные русские и советские персонажи, и, в частности, недавно у них выходил фильм «Блуждающая, она же странствующая земля» по китайской фантастике. И там есть очень положительный русский космонавт, и играет его наш актер. И говорит он, естественно, по-русски, и в нужный момент проявляет себя очень героически.
Евгений, вы не будете возражать, если вы начнете отвечать на вопросы наших слушателей пораньше немножко?
Совершенно не буду.
Все. Тогда вы можете задавать ваши вопросы прямо сейчас. Ну, по крайней мере, я думаю, на парочку вопросов времени у нас пока хватит. Ваш вопрос...
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич. Вот с точки зрения пробуждения интереса к истории и рассекречивания документов особой важности, можно задать вопрос эксперту?
Я не эксперт, я скорее любитель, но задавайте.
Вот буквально недавно генерал-полковник Леонид Григорьевич Ивашов, ранее занимавший высокий должности Минобороны, представил в открытом доступе отдельные ранее строго засекреченные документы, из которых однозначно следует, что в 1945 году Гитлеру удалось бежать, там гитлеровцы действительно осваивали внутреннюю полость Земли, обживали территорию Антарктиды.
Правда ли это? Да?
Да, да, это уже всё подтверждено документами.
Нет, документы эти еще надо смотреть на просвет для начала.
Тут, к сожалению... Нет.
Спасибо.
У Ивашова, можно сказать, только два слова. Очень жаль. Похоже, у всего довольно преклонного возраста у него уже просто проблемы с психикой. И... Скажем так, аккуратно выражаясь.
Да, 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 мы никого не собираемся здесь обижать, но когда я слышу про внутреннюю полость Земли и какие-то совершенно убийственные конспирологические теории, как говорил Швейк, осмелюсь доложить, мне не верится.
Да, причем в случае Ивашова, как бы так аккуратно сказать, это даже на уровне конспирологии просто настолько забористый бред, что дальше уже и некуда. Простите.
Это говорит Евгений Белов, человек крайне тактичный и сдержанный. Вот крайне, который никогда никого не обижает и не оскорбляет. Пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Доброе утро, Андрей. Скажите, пожалуйста. Пожалуйста, Евгений, а вот роль автоматических гранатометов в отражении китайской агрессии была сильно преувеличена, вот нам генерал рассказывал в армии. И второе, вот как вы думаете, отвлекала эта война Китай от наших границ, как говорится, ежа в штаны им кто-то запустил?
Спасибо. Хороший вопрос. Первыми автоматические гранатометы применили американцы во Вьетнаме, а потом уже по их образу и подобию разработали знаменитый гранатомет АГС-17 «Пламя». Но применялся он уже нашими войсками в Афганистане. О том, что он применялся вьетнамцами, у меня сведений нет, и, скорее всего, он бы туда просто не успел. Вот советские установки реактивного залпового огня «Град», да, там действительно были, и в Камбодже, и против китайцев их применяли достаточно активно.
А вторая часть вопроса, отвлекал ли Вьетнам Китая от наших границ?
Нет, сами вьетнамцы по имеющимся сейчас данным именно такого массированного вторжения не ожидали, хотя перестрелки на границе были довольно-таки серьезные. То есть это скорее Китай запускал ежа и таким образом обеспечивал себе спокойствие на границах, чтобы СССР не вмешался. Другое дело, что СССР был достаточно насторожен и угрожал уже и своими маневрами и в Южно-Китайском море, и на северных границах Китая, и в Монголии. Советский Союз всерьез тогда готовился к Третьей мировой войне. И если вы вспомните тогдашнюю прессу, тогдашние фильмы, например, «ТАСС уполномочен заявить». Там ЦРУшник Джон Глэб, обаятельный Вахтанг Кикабидзе и вообще милашка. Одновременно действует китайский дипломат-разведчик. Вот он классический плохой азиат из худших традиций российских фильмов Голливуда про японских агрессоров.
Только ему там ножа в зубах не хватало.
Да-да-да.
А так вообще, конечно, угрозой.
Вот просто эталонный образ. Причем он там даже почти ничего не говорит, он просто свирепо смотрит.
А, кстати говоря, китайцы же ведь скупают медиа-активы в Штатах, и они у себя открыли какую-то колоссальную студию, куда по их замыслу могут приезжать иностранцы и дешевле, чем у себя, снимать. Ну, естественно, китайцы могут приезжать, снимать, и все в лучшем виде. Все, Евгений Белаш продолжит отвечать на ваши вопросы, но уже после новостей. Сейчас на радиостанции «Говорит Москва». Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжается беседа-лекция, ведет ее Евгений Белаш, и я в самом начале передачи говорил, что, дай бог, будет у нас плодотворное сотрудничество с сайтом warhead.su, с главным редактором, я правильно говорю, главный редактор сайта, да?
Да.
Максимом Тимоновым разговор у нас был очень хороший и продуктивный, но я хотел бы задать вопрос Евгению. Что за сайт? Вот что это такое? Буквально вот ознакомительно в двух словах.
Так, хороший вопрос. Грубо говоря, мы рассказываем об истории. Рассказываем кратко, интересно, доступно, но при этом предельно качественно.
Ну, я должен сказать, что у наших слушателей, из тех, кто не знаком с сайтом, есть возможность это подтвердить на примере ваших, Евгений, выступлений.
Благодарю за доверие.
Лекции, беседы, о каком же доверии? О сотрудничестве уже речь идет. Только. А я на сайт заглянул. И я уже говорил об этом. Вас ждет, все будет хорошо, масса интереснейших и познавательнейших лекций и бесед.
А, то есть, если вы хотите почитать по войне во Вьетнаме, по блицкригу Вьетнама против Красных Кхмеров, про то, как вьетнамцы боролись с французами, с американцами, как американцы боролись с вьетнамцами, почему геноцид в Камбодже осудили буквально пару человек, и что там вообще было, все это есть на нашем сайте отдельные статьи, написанные действительно специалистами своего дела. Я скорее любитель, но по мере сил тоже стараюсь. В частности, недавно вышла как раз подборка литературы книг по войне во Вьетнаме. Читайте, многие из них переведены на русский, не пожалеете.
Спасибо, Евгений. И мы продолжаем. Задавайте ваши вопросы Евгению. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Вот вы сказали, что мир был на грани Третьей мировой, а я помню, мне было 10 лет, и я помню одно сообщение только в СМИ. Вот только одно сообщение, когда объявили, что Китай напал на Вьетнам, и все, больше этого практически ничего в СМИ не говорилось. А вот верно ли, что Советский Союз предлагал военную помощь Вьетнаму, но Вьетнам ответил, что справится своими силами?
Спасибо.
Вот это опять-таки щекотливый вопрос. Каждая сторона, естественно, думает, что победила она, Китай, что победил он. И, в принципе, наверное, если действительно его цели были ограничены, можно посмотреть на современный Китай, он изменился с тех пор невероятно. Если в 79-м году, по словам того же Всеволода Овчинникова, которого мы сегодня уже упоминали, каждый четвертый китаец просто не имел нормальной обуви и одежды, то сейчас посмотрите на развитие высокоскоростных линий железных дорог. Китай первый в мире. Он фактически первая промышленная держава. И первая экономическая держава, хотя тут опять-таки есть многие интересные нюансы, и там все сложно, но тем не менее за 30-40 лет он изменился неоднократно и изменился невероятно.
Спасибо. Спасибо, Евгений. Пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, а когда ответят наши политические боссы партийные за преступления, когда разорвали отношения с Китаем после смерти Сталина, с Вьетнамом и прочие преступления? Как Имра Надя убили, когда в Венгрии был...
Спасибо.
Да, да.
Спасибо.
Это отдельная и очень сложная история. Одновременно в конце 50-х годов, например, началась размолвка после выступления Хрущева на 20-м съезде, но одновременно в 59-м году советские специалисты, первое боевое применение знаменитых ракет С-75 – это Китай, а Вьетнам будет гораздо позже, через 6 лет. И даже до того, как сбили Пауэрса.
Ну, а про Имра Надя я могу сказать, что Хрущев был не самым великим внешнеполитическим деятелем в истории нашей страны.
Да, собственно, удивительный момент, но его практически официально разрешили пародировать в советских комедиях. Если помните «Кавказскую пленницу», это как ее волюнтаризм «В моем доме не выражаться», это именно о Никите Сергеевиче. Манера поведения героя Евстигнеева в «Берегись автомобиля» – это тоже он. Во многом товарищ Сахов – это тоже он, и пробка подарка из Африки – Пуговкин, это все тоже Никита Сергеевич, в операции. Соответственно, Малиновский как себя проявил по отношению к китайской делегации, ну...
Нет, это не в... Это я в первый раз услышал сегодня от вас, Вини. Это не лезет ни в какие ворота.
То есть во многом Советский Союз, точнее, его высшее руководство было само себе врагом.
Да.
С другой стороны, ну и у китайцев тоже хватало своих
мудрецов,
идеологов, да, хотя бы тот самый сборник про зловещий советский социал-империализм. Тоже почитайте, там просто прекрасное перо.
Ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Слушайте, у меня к вам такой вопрос. У меня друг ездил в Камбоджу. Вот. Когда приехал в Камбоджу, он пообщался с нашей там диаспорой, он был, так сказать, переполнен информацией. Вот. И по поводу Пол Пота. Он говорил, что, значит, ну там ему рассказали, что на Пол Пота вешают трупы, что большая часть убитых не на совести Пол Пота, что Пол Пот там чуть ли не спаситель Камбоджи, там камбоджийский Сталин, вот, учись. И, собственно говоря, что американцы бомбили.
Это вопрос.
На него повесили. Но вот,
это вопрос?
Да, да, это всё. Вопрос. Действительно, что Пол Пот, в общем-то, не такой уж кровожадный маньяк, как его.
Спасибо.
Что можно сказать? Действительно, и Камбоджу, и Лаос бомбили беспощадно. Там действительно проводились и тайные, и в конце войны с Вьетнамом, и открытые вторжения с территории Южного Вьетнама. Причем хитрым образом, перебрасывая войска по воздуху, можно сказать, что, да, наши войска границу с Лаосом не переступали. Да, действительно, еще при Дог Хмеров в Камбодже проводили погромы вьетнамцев и китайцев. Но вот когда пришел Пол Пот, грубо говоря, могилы-то остались, их действительно какое-то невероятное количество. О трупах количестве спорят до сих пор, но да, было. Остается вопрос, сколько. И то, что с самим камбоджийцем, грубо говоря, до сих пор руководство все еще из красных кхмеров, просто перешедших на светлую сторону, им действительно неудобно признавать. Но, в общем-то, рано или поздно стоит именно неприятные стороны признавать самим, иначе будут тыкать зарубежные страны, как это, в общем-то, относится к истории нашей страны. Даже если у нас до сих пор продолжаются споры по событиям и 80-летней давности, и 100-летней давности, надо уметь признавать неприятные факты, поскольку тогда мы можем обращаться и к хорошим сторонам. Например, у Камбоджи древнейшая культура, тот же Ангкор-Ват, который описывал Киплинг, он на нее намекал в Маугли, это тот самый затерянный город в джунглях с забытыми сокровищами. Двухмиллионный город, столица огромной империи, потрясающий архитектурный сюжет, но о Камбодже вспоминают немного другие моменты.
Кстати говоря, в Пномпене достаточно большое количество наших соотечественников.
А да, я
достаточно.
Еще помню статьи 80-х годов, там в Пномпене наши корреспонденты бывали довольно часто, уже тогда, из вокруг света.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот это самый вопрос такой, вот это была это сама передача по супероружию. И там не упомянули это вот авиационные двигатели немецкие, например, инжекторные, которые в 41-м году только были у немцев. Правда это или нет?
Спасибо.
Тут вопрос в том, что именно вы имеете в виду под инжекторными двигателями. У немцев были хорошие поршневые моторы, были хорошие танковые моторы, но сложные в обслуживании. Под конец войны у них была достаточно хорошая реактивная авиация. Дело в том, что авиация союзников, то есть английские и американские самолеты на разработанных британцами двигателях были как минимум не хуже, а производились тоже достаточно массово. Просто господство союзников в воздухе было настолько большим, что британским реактивным метеором в основном осталось гоняться за Фау-1, а американские истребители просто не успели даже повоевать, но они были и применялись. То есть особенности немецкого чудо-оружия в том, что оно применялось, но не победило, а американского оружия в том, что оно применялось и победило. Поэтому оно гораздо более скучное.
А вы же, по-моему, Евгений, рассказывали, что то, что не успело на Вторую мировую, воевало в Корее.
А, да, это управляемые бомбы «Тарзон». Первые управляемые американские бомбы «Арзон», они, грубо говоря, наводились только влево-вправо и замечательно против слабой японской ПВО показали себя в Бирме. Всего за один налет можно было вынести 4 моста. Правда, это уникальный случай, но, да, погромили инфраструктуру замечательно. Акустические торпеды замечательно топили те же японские и частично германские подлодки. Управляемые бомбы «Бет». Представьте себе бомбу времен Второй мировой войны, в которую встроили головку самонаведения, причем радарную. Радары тогда, грубо говоря, занимали несколько грузовиков, так вот американская технология, реальное супероружие, которое реально применялось в 1945 году, это бомба «Бет», они действительно очень неплохо попадали в цель. Просто этими целями были сравнительно небольшие японские суда, поскольку японский флот к тому моменту уже дышал на ладан, и, по сути, справлялись и так.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Алло. Да, пожалуйста.
Добрый день, Владимир, Подмосковье. Да. А я вот хочу такой вопрос задать. А как в Юго-Восточной Азии после всех этих пертурбаций, войн и конфликтов решилась судьба Хуача, вот это главного оружия Китая, то есть переселенцев и мягкого проникновения? Спасибо.
Китайцев, а именно Хуаца, мост в Китае, с одной стороны, их в Юго-Восточной Азии очень много, но как раз депортация и бегство Хуаца из Южного и Северного Вьетнама было одной из причин, по которой Китай пошел на эту войну, в том числе для защиты соотечественников. Когда Северный Вьетнам объединил страну, начались трения с Хуаца, в том числе многие хорошо жившие при капиталистическом Южном Вьетнаме просто при первом же наступлении бежали на лодках в Южно-Китайское море, и там их кто-то гиб, кто-то жил на лодках очень долгое время, кого-то подбирал китайский флот, что, естественно, не нравилось объединенному Вьетнаму. В том числе при всевозможных кризисах Юго-Восточной Азии первым делом начинают бить богатых китайцев. Не любят. С другой стороны, они обеспечивают немалую часть финансового сектора той же Юго-Восточной Азии в силу своих диаспор. И так далее, и так далее. То есть там очень сложные и запутанные отношения. В том числе сейчас Китай очень активно продвигает свою торгово-промышленную экспансию и в Африку, и в Юго-Восточную Азию, и даже в Латинскую Америку, вкладывая свои кредиты и получая, скажем, торговый порт, когда страна не может выплатить кредит. Но там, опять-таки, есть и победы, и поражения. Посмотрим, что будет дальше.
Кстати, я читал где-то у англичан, что многочисленные трения в Африке у китайцев в связи с тем, что у них и работают на всех их проектах китайцы. Они очень неохотно берут местных жителей.
Да, при этом они активно осваивают природные богатства Африки, Латинской Америки. Там очень неафишированно воюют китайские беспилотники, которые активно продаются по всему миру, причем это уже боевые беспилотники.
Ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Спасибо большое за передачу. Скажите, пожалуйста, да, два вопроса. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что каждая страна приписывает победу себе, но ведь существуют же факты, существуют же свидетельства, письменные, всякие другие. Как же так? И второй вопрос, может быть, не совсем к вам, поскольку вы военный специалист, но все же. Вот сейчас существует мнение, что наблюдается тенденция к свертыванию глобального проекта. Ну, там, Брексит, политика Трампа и прочее. Но в таком случае Китай, как продукт и инструмент этой самой глобализации, он же может оказаться в пролете, говоря языком современной молодежи. Что вы думаете на этот счет?
Спасибо. Спасибо за вопросы. Я не военный специалист, я больше географ, а географ должен понемножку знать о всем, что происходит на нашей планете Земля по определению. Поэтому я стараюсь. По второму вопросу посмотрим. Да, сейчас идут очень интересные процессы. Да, с одной стороны, Китай уже даже и в фильмах продвигает себя как защитника угнетенных в далеких странах, в том числе в Африке. Посмотрите операцию «Красное море», операцию «Меконг». Там уже китайский флот спасает китайских же специалистов от международных террористов и защищает мирных жителей по всему миру. С другой стороны, Китай то меняет свою политику, то нет. У него то торговые войны, то нет. И вот тут как раз даже в открытом военном конфликте очень трудно понять, кто же на самом деле победил. Скажем, в Ирано-Иракской войне. 8 лет чудовищной мясорубки. Явное военное превосходство под конец у Ирака. В том числе была недавно моя статья по применению баллистических ракет «Скат» на сайте «Вархат». Там можно посмотреть. Ирак превосходит в разы. С другой стороны, посмотреть на современный Ирак. При Саддаме Хусейне они проиграли бурю в пустыне, проиграли войну 2003 года, и сейчас Ирак находится в чудовищном положении. Иран тоже в трудном положении, но у него своя самостоятельная ракетная программа с целым набором современных ракет, с очень хитрыми головками самонаведения, с новым топливом, с новыми материалами, свои беспилотники, свои крылатые ракеты и так далее, и так далее. Это совсем не та страна, что мы привыкли думать. И возвращаясь к противостоянию Вьетнама и Китая. А вот тут очень трудно понять. Вот в Первой мировой войне все понятно. Германия признала свое поражение, она проиграла. Во Второй мировой, Великой Отечественной, понятно. Вот наш флаг над Рейхстагом, вот американский флаг над Ивадзимой, вот Италия разбита, Япония разбита, подписала капитуляцию, Германия тоже подписала капитуляцию. А вот в войне Вьетнама и Китая такого не было. С одной стороны, Китай вроде как проиграл, он свои войсковые, а с другой стороны китайцы утверждают, а мы не хотели там оставаться, мы свои задачи выполнили, вот мы ушли.
А ведь, кстати говоря, Евгений, вы абсолютно правы, когда Ливия воевала с Чадом, кто там выиграл? Непонятно, кто там выиграл. То есть, опять же, специалист, наверное, нам расскажет, с одной стороны, с другой стороны, если рассмотреть другие факторы, или... Контрпартизанская война англичан против Индонезии.
Да.
Ну, более, наверное, более или менее явный результат. Но я думаю, в современном мире вот таких войн, о которых вы нам сегодня рассказывали, больше, чем войн с определенным исходом.
Да, причем их становится все больше, и там все больше расширяется арсенал. Доходит дело уже до прямых ракетных и авиационных ударов, когда они вроде бы есть, вроде бы попадают в цель, а противник все укрепляется. Или наоборот. То есть все крайне запутано. А здесь остается только ждать дальнейшего хода событий, и главное не волноваться и не торопиться с выводами.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Михаилом зовут. Непосредственный участник в составе полевого управления 39-й общевойсковой армии. Вы ничего не сказали о 39-й армии, которая 9 марта была объявлена степень военной опасности для дальневосточного...
Вопрос.
То есть о введении наших войск и роли 39-й армии во все это прекращение войны.
Спасибо.
Советский Союз обоснованно считал, что именно угроза военных учений, в том числе прямая угроза вторжения на территорию Китая, учения флота советского эскадры в Южно-Китайском море, это то, что заставило Китай отступить. С другой стороны, Китай объявил, что задачи выполнил уже 5-6 августа и действительно начал отвод войск, но хитрый отвод, попутно уничтожая все полезное. Вот тут опять-таки надо именно складывать все точки зрения, надо смотреть на документы. К сожалению, советские именно оперативные документы, дипломатические документы, а как тогда оценивали, они сравнительно малодоступны, и тем более малодоступны вьетнамские. Возможно, еще не раз поменяется точка зрения. Скажем, несколько лет назад, пока я не ознакомился с новыми китайскими данными, я предполагал, что войну выиграл Китай. Ознакомившись с очень большим пластом китайских данных, возможно, они правы, и выиграл не Вьетнам, как я предполагал несколько лет назад, а Китай.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте. Если позволите, два вопроса. Первое, какова была позиция Тайваня во время китайско-вьетнамской войны? И второе, расскажите, пожалуйста, о конфликте вокруг Парасийских островов.
Спасибо. Очень хороший вопрос. Это крохотные острова в Южно-Китайском море, но они очень удачно расположены, если посмотрите на карту. Фактически тот, кто контролирует крохотную скалу, где, в общем-то, ничего полезного нет, просто достаточно воткнуть флаг, сразу вокруг возникают территориальные воды, экономические воды. И сейчас Китай, после того, как в 1974 году еще у Южного Вьетнама, который находился фактически на последнем издыхании, Китай отобрал несколько Парасильских островов, на которые претендуют практически все государства, какие только могут, включая даже Тайвань, то есть оставшиеся от республики Чан Кайши.
Вот вопрос был связан как раз с Тайванем. Как Тайвань реагировал на вьетнамо-китайский конфликт?
Он фактически не успел отреагировать, но, тем не менее, в 80-е годы началось определенное потепление с Тайванем. А США все больше и больше признавали основной Китай, а ведь долгое время в ООН даже сидела делегация с Тайванем. И в 80-е годы британцы договорились с Китаем до того, что даже уже договорились передать Гонконг, что и произошло в 97-м.
Ну, а, наверное, у португальцев насчет Макао никто особо и не спрашивал, да?
Да, но тоже договорились и передали.
Угу. Ну что ж, последний вопрос, только очень коротко. Здравствуйте.
Алло. Да. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему на примере Юго-Восточной Азии видно, что наиболее предприимчивыми и успешными промышленниками и вообще экономистами в этих странах оказываются приезжие китайцы и индийцы, а не местные индонезийцы, малайцы и вьетнамцы. Почему именно?
Спасибо.
Именно китайцы и индийцы. И второй вопрос, чем отличается политика?
Не успеем.
Краткий вопрос. Исторически так сложилось. 100 лет назад Китай представлялся западному человеку сборищем ленивых наркоманов. Посмотрите на сегодняшний Китай. У него просто гораздо больше ресурсов, поэтому даже его сравнительно небольшая диаспора, но именно имеющие международные связи, в том числе связи с родиной, внезапно получает колоссальное преимущество.
Да,
когда-то Камбоджа была гигантской империей почти 1000 лет назад, которая контролировала почти весь теперешний Индокитай.
И, кстати говоря, в 65-м году попытка захвата власти коммунистами в Индонезии, китайцев там резали, ох, как активно.
Да, как я уже говорил, их постоянно при каждом кризисе именно поэтому и режут, что они заметны и успешны.
Евгений, огромное спасибо за очень интересный рассказ. Я очень надеюсь, что сегодняшний день – это начало сотрудничества между сайтом warhead.su и радиостанции «Говорит Москва». Все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. До свидания.
Взаимно спасибо. До свидания.
Программа Леонида Володарского.